Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Завтра у вівторок, 17 жовтня, Михайло Саакашвілі та його партія організовують акцію, цитую, на підтримку політичної реформи, скасування депутатської недоторканності і створення в Україні антикорупційного суду. Зі свого боку, Служба безпеки України повідомила про отримання нею інформації щодо намірів окремих радикально налаштованих структур вчинити провокації з можливим силовим сценарієм під час проведення масової громадянської акції 17 жовтня цього року в Києві. При цьому задокументовано, за даними СБУ, факти пошуку для даних дій стрілецької зброї та засобів ураження. Ну, а напередодні у Харкові Михайло Саакашвілі стверджував, цитую, дослівно, мене можуть депортувати і навіть вбити, кінець цитати. Ініціатор протестів 17 жовтня, як слова Одещини, лідер партії «Рух нових сил», колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, ось-ось, з хвилини на хвилину має бути гостем студії прямого ефіру «Радіо Свобода». Власне, і спробуємо розібратися з ним з перших уст. Що ж, скажімо так, замислив Михайло Саакашвілі? Ну, а поки він долучається до нашого ефіру, пробки автомобільні навіть на свята даються в знаки в Києві. Запрошую до ефіру телефоном народного депутата від блоку Петра Порошенка Вадима Денисенка. Вітаю вас, пане Вадиме.
Доброго дня.
Скажіть, пане Вадиме, ну така інформація СБУ, ці анонсовані акції протесту, в яких мають взяти участь, якщо вірити анонсам, не тільки представники руху нових сил Саакашвілі, а інші політичні сили. Як це може вплинути взагалі на політичну ситуацію в Україні, на ваш погляд?
З моєї точки зору ніяк. Я думаю, що завтра ми побачимо справді кілька тисяч людей, звезених з усіх регіонів. Ця акція прийде і на цьому все завершиться. Тобто ніяких серйозних впливів на політику в Україні вона не матиме, тому що насправді вчора в Харкові, де Саакашвілі заявляв про те, що його нібито хтось збирається вбивати, що є абсолютно нісенітницею і, в принципі, ну я б сказав би навіть бредом, зібралося не більше 200 людей. Тобто, в принципі, людина не має підтримки на сьогоднішній момент в Україні, людина не має можливості самореалізуватися. А найголовніше, що хотілося б сказати, що людина, яка була президентом країни, іншої країни, Грузії, яку я дуже поважаю, потім абсолютно несподівано, через певний час, після того зрозуміла, що вона абсолютно програла все в Грузії, у себе на батьківщині, заявляє про те, що він українець. Ну, для мене це дуже дивно, тому що президент – це є символ, крім всього іншого. Це життєва посада. Людина, яка була грузином, а зараз несподівано говорить про те, що він українець, через три дні може сказати про те, що він гватемалець, панамець або нікарагуанець. Тому, з моєї точки зору, завтра ми нічого взагалі не побачимо, крім того, що буде звезено, буде мітинг, будуть якісь заяви, будуть якісь, можливо, петарди, будуть іще що-небудь, але не більше того. Якщо не буде якихось провокацій силових від екстремалів, ми взагалі ніяк не могли, не помітили б цю історію.
Дякую вам, пане Вадиме, залишайтеся з нами. А зараз наведу заяву Служби безпеки України. Я вже коротко її процитував. Отже, Служба безпеки України, повна цитата.
Служба безпеки України отримала інформацію про наміри окремих радикально налаштованих структур здійснити провокації з можливим силовим сценарієм під час проведення масової громадської акції 17 жовтня в Києві. СБУ припинила вказані протиправні наміри, заблокувавши 14 жовтня спроби придбати два автомати АК-47 та три гранатомети. СБУ, не обмежуючи право громадян на мирний протест, разом з іншими правоохоронними органами закликає громадян утриматися від участі в деструктивних діях.
Ну, як я обіцяв, гість студії Радіо Свобода нашого прямого ефіру Михайло Саакашвілі. Вітаю вас, пане Михайло.
Вітаю вас, дякую за запрошення.
Ну, от дійсно, маєте змогу з перших вуст розповісти нашим глядачам, слухачам, читачам сайту, що може бути завтра біля Верховної Ради 17 жовтня?
Я думаю, те, що відбувається, це якраз початок такого процесу, коли суспільство прокинулось, і воно якби приходити, і щоб нагадати владі про ті обіцянки, які були надані. До речі, жодна з вимог не відрізняється від того, що Порошенко обіцяв зробити, коли його обирали. І більш того, коли його обирали, він теж говорив перед цим, що якщо реформи і ці обіцянки не будуть виконані дуже швидко, то вони ніколи не будуть виконані. Тобто обіцяно три роки чекають, і в результаті от пройшло більше трьох років, і общество приходить і говорить, де посадка твоїх любимих друзів, тобто де антикорупційний суд, де скасування недоторканності депутатів, отміна їх імунітету, де нове избирательне законодательство, де нова избирательна комісія. Все, що було обіцяно, де воно?
Це вже, власне, зараз озвучує та домови.
Я думаю, що більше того, к сожалению, ви слышали, що глава фракції БПП в парламенті назвала одного з людей, які хотіли щось виразити, депутат Левченко. Ну, я думаю, що це було сказано не тільки по отношению к Левченко, но ко всім цим людям, які щось сміють ще требувати, ні з того, ні з сього, з їх точки зрения, що винести оттуда козла. Так вот, я думаю, что вот как бы козел было сказано коллективно.
Мы это на увазе Ирина Луценко, да. Когда были дебаты в Верховной Раде, так? И да, блокирование президии.
Лидер фракции БПП. Я думаю, что сейчас козлы для них это люди, которые еще смеют что-то требовать, которые еще не воспользовались безвизами, не уехали в Польшу, которые еще смеют чего-то им напоминать. И думаю, что этот коллективный, эти люди, которых они называют козлами, они придут в Верховную Раду и будут требовать выносить коллективного козла коррупции оттуда, козла беспредела, козла безнаказанности, да и, наверное, конкретных козлов тоже. И я думаю, что это совершенно легитимная потребность и необходимость теперешнего момента, потому что в Украине образовалось болото, болото надо осушить, эту, надо выйти из этой прорвы, где мы оказались. И для этого очень важно, чтобы люди мобилизовались, это только начинается завтра. Я думаю, что это процесс. Это процесс, я его рассматриваю как процесс диалога. Я его рассматриваю, как когда они хотят нас слушать и просто разговаривать.
Это третий Майдан?
Нет, я думаю, что, во-первых, третьего Майдана быть не может, потому что второй еще не закончился. Это главная вещь второго не закончена. Надо закончить второй Майдан. А что такое второй Майдан? Это смена политического класса. Сменить тех людей, которые 25 лет уже управляют Украиной бессменно. Сменить их методы подхода к людям. Сменить их насмешливое отношение, отношение к людям как к быдлу. Поэтому я думаю, что это не третий Майдан. Это в той форме, когда власть разговаривает с людьми монологами о том, что они провели 144 реформы, что людям жить хорошо. Просто люди приходят и заставляют власть вести диалог. В принципе, это должно быть обычной функцией власти вести диалог. Они от этого отказались. Поменяли диалог на монолог, а сейчас люди приходят и будут заставлять их вести диалог мирным, спокойным методом. Вот и все. Заставить их выслушать, послушать народ и послушаться народ.
То вы звертаетесь до депутатов, что до Петра Порошенко, аж до Верховной Рады?
Я думаю, что, во-первых, сейчас нет никакой разницы между теми людьми, которые принимают законы большинством из Порошенко. Конечно, Порошенко является главным объектом недовольство народа, в этом ничего удивительного нет. Порошенко после того, как даже с моей помощью избавился от Яценюка, взял на себя полную ответственность за исполнителю, за судебную власть, по которой он управляет с помощью своих там людей Грановского и Дугеры. То есть Порошенко отвечает сегодня за судебную власть, и за исполнительную власть, он взял, и за законодательную. Он взял на себя гораздо больше функций, чем расписаны по Конституции Украины. И я думаю, что если президент берет больше функций, то у него и больше ответственности, и надо привыкать к той идее, что люди именно к нему будут предъявлять эти претензии, а не к какому-нибудь третьестепенному субъекту, который, в принципе, ничего не мало что решает вообще в этом.
Пане Саакашвили, ця акція, вона якось узгоджена з правоохоронцями, чи ні, завтрашня?
Да, я думаю, что люди, которые придут завтра в Верховной Раде, они настроены мирно, спокойно, но решительно. Я видел сейчас по дороге, я сегодня уехал в Харьков, сегодня с утра из Харькова.
Так, и, мы все поговорим.
Да, и мы видели много автобусов, сняли подразделение нацгвардии с Днепра, с Кривого Рога, с Харькова, сняли с прифронтовых областей и перенаправляют их в Киев. Центр Киева перекрыт. Я думаю, что эти меры предосторожности... Можно, конечно, принимать меры предосторожности, если они вызваны желанием защитить людей. Если они для того снимают подразделение, чтобы защитить власть, это крайне глупо, потому что ни одного подразделения власть, если дело до этого бы дошло, не защитили бы. Но я думаю, что никто не хочет нелегальным методом ни на кого нападать. И более того, вот эти все штучки, которые я видел... То СБУ нашло...
Ну так, от ми наводили, ви от сідали, на трошечки так, запізнилися. СБУ, за як ви прокоментуєте? Саме про 18 жовтня йдеться.
Знаете, я був руководителем государства. У нас були спецслужби. Я прекрасно знаю, що спецслужби люблять врати. Спецслужбы любят преувеличивать. Спецслужбы любят докладывать как начальнику то, что начальник хочет в тот момент слышать. Если ты хочешь слушать такую ерунду, такую ахинею, извините, что они выдолжили, то плохо дело. Если они рассчитаны, что это люди этому поверят, то они вообще людей держат за глупцов идиотов. Я не думаю, что они такие уж глупые на Владимирске. Если они докладывают это президенту, и президент им верит, и за это их хвалит, то не только у президента плохие дела, но и у страны плохие дела. Потому что в стране напичкано оружием. Говорить о том, что кто-то покупал там пару гранатометов, пару автоматов, где-то на бизнес-колок, когда здесь вокруг, каждой там несколько, четвертой, пятой квартире полно этого оружия. И говорить, что где-то там покупал и доблестное СБУ, это пресекло, что до акции 17-го, это просто рассчитано реально на людей, что люди вообще схавают все. Это на самом деле глупо. Все эти разговоры про провокации, они только показывают одно, и только намекают на то, что власть сама может что-то готовить, но они должны знать, что это никто не проглотит. Второе, это намекает на то, что все разговоры о том, что не трогайте нас, потому что Путин нападет, это только говорит о том, что они сами понимают, что им вообще они очень в плохой форме, что им, в принципе, у них нет никакого морального права после стольких обманов задерживаться у власти. И просто сейчас они, единственный аргумент, который они приводят, для чего они задержали, не то, что они провели реформы, не то, что в стране экономический рост, а потому что у нас в стране нет экономического роста, меньше 2%, это катастрофа для Украины. Не то, что у нас нет инфляции, потому что у нас, например, первая необходимость, до 50% доходит инфляция.
Такие аргументы влады, на ваш погляд?
Да, и они, у них только единственный аргумент. Да, все плохо, да, мы воры.
Но загроза зовнішньої.
Но Путин нападет.
Агресія триває, так.
Власть, которая полностью банкрот, единственное, на чем она будет держаться, это на внешней угрозе, на это ответ очень простой, потому что вчера они тоже прислали своих провокаторов. Я говорю, как вы, на ответ простой. Так не крадите вы деньги на войну. Так, пусть у нас будет власть, у которой будет доверие народу, и такую власть Путину будет народу труднее свалить, чем власть, у которой нет доверия, которая крадет. Все очень просто. И мне кажется, что я думаю, что мы так должны подходить к ситуации, очень спокойно, мирно.
Сколько участников завтра в Киеве вы разруховываете побачить біля Верховной Рады?
Я думаю, что это рабочий день после праздников, с утра. Они должны приходить в течение целого дня, мне так кажется. И мы должны просто показать, что мы спокойная сила. Когда они говорят, они что-то хотят захватить или там взять. Зачем? Таким образом, власть может показать, что мы маргиналы. А какие мы маргиналы? Мы, в принципе, выражаем мнение практически всего населения Украины. Я же объехал всю Украину. Они могут там не соглашаться со мной, или с Адамовым, или с Гриценко.
Вы заявите вымоги.
Да, или с Батьковщиной, или с Демальянсом, или с Лещенко, или с Наемом. Они могут этого не соглашаться. Но с требованием нашим они все соглашаются.
Третій, пане Михайле, так, я перепрошую, у нас просто час неблаганно спливає щодо саме Харкова. Так. Вчора було це віче, як назвати так. Цю акцію. Ви заявили, ми наводили вашу цитату достійно, що вас можуть навіть убити за вашими даними.
Ні, ви сказали, це не я сказав. Це сказали вони. Вышел, когда я возвращался, я вчера просто их перецитировал, потому что когда я возвращался в Украину, есть такой Киево-субъект, и это есть, все знают, это Лешко и остальные, они говорили, что когда мы заедем в Украину, если мы посмеем заехать в Украину, нас нужно расстрелять. Это дословно то, что сказал Киево, выйдя из кабинета президента. Президент это не опроверг. То есть они нам угрожали прямыми расстрелами, это раз. Второе, там разные там информации были, все. И я на это спокойно реагирую, если бы я на это реагировал, я бы давно уже ушел от политики, но это такая моя профессия. Другая история, что действительно Путин в свое время дал указание грузинскому олигарху Иванишвили возбудить против меня Грузии уголовные дела. Никто их в мире не признает. Государственный департамент их официально опроверг. Европейский Союз меня там принимали на высшем уровне всегда после предъявления этих обвинений. Никто никогда не напоминал. То есть в мире их никто не признает. И Украина официально их не признавала. Президент Порошенко поехал в январе этого года договориться с грузинским премьером. Сначала Давос, потом поехал в Грузию договориться с Иванишвили. Просто прямым посыпакой Путина, прямым главным частным акционером Газпрома, об моем аресте. І це факт.
І то, що... Зараз яка ситуація? От ви ж без громадянства України, так я розумію? Так,
і у мене немає зараз ні одного дійсно, що офіційно з точки зору українського правительства документа. У мене є внутрішній громадянський паспорт, который, на якому навіть на стадіон проникнути достатньо тяжело. Мені міграційна служба іскусственно заблокувала процес одним. Тобто вони не відказують, але ні вперед не йдуть. У меня были охранники из Грузии, которые в свое время работали. Они были без оружия в Украине, естественно, у них нет. Но у них у всех отменили посвидки. Некоторые из них женаты на украинках, и у некоторых есть дети. Их часть депортировали, а часть пытаются депортировать.
У связи с этими подъемами 10 вересня, когда вы повернулись в Украину, вы есть каким-то фигурантом расследования в Украине?
Есть много других людей, как сахварили те другие, но еще раз говорю, людей, которые даже не было на границе, этих охранников, у них забрали все документы, их депортировали. Вчера не пустили грузинского депутата, моего друга, потому что он уехал ко мне, хотя никакого отношения к 10 сентября он, естественно, не имел. То есть, что делает в данном случае администрация президента? Они всех, кого вокруг меня, будучи, ну, грузины более уязвимы, как бы они иностранцы, они их всех убирают. Значит, они, у меня был, несколько дней тому назад, корреспондент Deutsche Welle, немецкой волны, в офисе, она мне говорит: ваш офис окружен СБУшниками. Журналист заметила, что за нами постоянно, нон-стоп режиме служит...
Пане Михайло, я перепрошу, а с боку Петра Порошенко были спроби выйти с вами на какой-то диалог? После того, как вы повернулись в Украину?
Нет, я уверен, что... До того нет, только были угрозы на Мальте, когда он мне сказал, что или я сейчас заткнусь и прекращу говорить о том, что они крадут, или он посмотрел мне в глаза, сказал, что не забывай, что ты иностранец.
После 10 вересня?
Нет. И после этого они с нами говорили просто языком вот таким. Все мое окружение нейтрализовать, выслать из страны, возбудить на многих уголовные дела, не угрожать, да, подспудно параллельно вести диалог с пророссийской грузинской властью, которая действует в моем случае под заданием Путина. Но еще раз говорю, я об этом только говорил вчера, потому что я сказал, что бы ни было со мной, что бы со мной случилось, даже если их угрозы они серьезно будут осуществлять, это движение не остановится. Украина должна продолжить движение.
Мета этого руху?
Украина должна стать сверхдержавой Европы.
Новых сил мае прийти до влады?
Нет. И Украина должна привести к власти 300 новых спартанцев, новых людей вообще. И они должны быть, мне кажется, непартийными.
Непартийными.
Они, кажется, должны прийти на люди, которые скажут, что мы приходим на один предсрок только. Мы примем все необходимые.
Парламент, президент
тоже? Парламент. Президент, мне кажется, что должен быть новая фигура однозначно. Но президента таких функций не расписано в Конституции, как сейчас Порошенко себе присвоил. Президент должен заботиться о войне и о внешней политике. И что касается других вещей, то у нас должно быть парламентское большинство, 300 новых спартанцев. Украина должна привести двузначную цифру экономического роста. Я вчера был в Харькове, до этого был в других восточных городах. Восточная Украина практически вымирает. Юг Украины, мы сейчас про Закарпатье перестали говорить. Закарпатье большие проблемы, но реальная социальная стагнация, полное отмирание, гангрена сейчас происходит
экономическая. Треба поднимать всю эту ситуацию.
Если Украина будет, как наш уряд обещает, только идти на 1-2%, то мы не просто не сохраним государственность, мы реально потеряем огромные куски территории.
Так,
и поэтому мы должны расти двузначной цифрой экономического роста. Украина стала
сверхдержавой
Европы. И должна иметь... А сейчас у нас 17% официальной инфляции, меньше 2% роста, меньше 10% доверия к власти. Это гремучая смесь для большой проблемы, для большого взрыва.
Просто хочу долучить. Так, пана Михайло, у нас еще один участник. Телефоном народный депутат от блоку Петра Порошенко Вадим Денисенко. Пана Вадима, сподіваюсь, вы залишаетесь с нами. Вот как вы вважаете, справді, вы критично дуже налаштовані такі наміри, справді оновити політичний клас, що прийшли нові сили, ухвалили нові закони, щоб економічне зростання було не по 1%, а значно суттєвіше. Ваша думка з цього приводу?
Перш за все, я хотів би сказати про те, що Саакашвілі говорить абсолютно неправду. Ніхто його не збирається вбивати, він зараз перед нами тут розігрує комедію про те, що хтось його збирається вбити і що комусь він потрібен. Насправді людина, яка має рівень довіри приблизно менше 1%, в принципі нікому не цікаво і ніхто його не збирається не те, що вбивати, ніхто не збирається навіть чіпати. І це одна частина. Тепер, якщо ми говоримо про економічну ситуацію і про їхні вимоги на завтрашній день. Перше. Економіка України почала вперше за останні багато років почала ріст. Він справді невеликий. Цього року у нас буде ріст економіки 1,8%, наступного року буде 3% ВВП. Для того, щоб просто всім зрозуміло, що таке 3% ВВП. Це приблизно 400 мільярдів гривень, трошки більше, ніж 400 мільярдів гривень, товарне виробництво товарної продукції. Виробництво продукції на 400 мільярдів гривень. Це маса робочих місць. Це, в принципі, оживлення економіки. Це можливість рухатися вперед. Я не говорю про те, що держава там вкладає в інфраструктуру. На наступний рік на дороги буде виділено 44 мільярди. Кожна, і ми всі бачимо, як почали будуватися дороги завдяки уряду Гройсмана в тому числі, проти якого Саакашвілі зараз почне виступати, хоча ще рік тому він розповідав про те, що Вінниця для нього це була взагалі просто еталоном того, і насправді свої відкриті офіси він почав будувати, тому що він побачив, як це робилося в Вінниці, хоча зараз він, звичайно, це буде відкидати. Але я хотів би сказати про наступне. На наступний рік заплановано величезна маса економічних перетворень. Ми будуємо дороги, ми починаємо створювати робочі місця. Ми зробили зараз величезний крок в соціальному захисті, ми будуємо пенсійну реформу, яка дасть можливість, в принципі, пенсіонерам нормально жити і майбутнім поколінням нормально розуміти, що таке пенсії. Ми зробили освітню реформу. Наступного тижня ми, цього тижня вже, ми проголосуємо медичну реформу, яка почне величезні зміни в медицині. Але якщо ми говоримо про те, що, в принципі, хочуть на завтрашній день Саакашвілі і компанія, вони хочуть кілька вимог. Перше – змінити виборче законодавство. Я розумію, що, в принципі, деякі люди отримали гранти на написання нових законів про вибори. Головна проблема виборчого законодавства полягає лише в тому, що на сьогоднішній момент основна частина проблеми виборів – це не самі законодавство, а це, перш за все, купівля голосів на виборах.
Вадим, у нас просто спливає час, якщо можна, щоб ви доформулювали свою думку, будь ласка.
Да. І я, в принципі, єдине, що хотів би сказати, що завтра прийде невелика частина людей до Києва. От весь ця історія, яку ми чуємо протягом останніх тижнів, вона просто буде, як знаєте, як булька на воді. Прийде 15-20 звезених тисяч людей, можливо.
Дякую. Так, пане Вадиме, дякую за вашу думку. Просто у нас залишилися буквально лічені хвилини. Пане Михайло, ваш коментар.
У мене таке впечатлення, що вони живуть в іншій країні, а в іншій країні. Я, когда они меня называли популистом, это люди, которые попрекают население 1% роста, при мне экономика Грузии выросла на 400%. На 400%. Они говорят, а 2% это много. И 3% может быть это будет. Все очень просто. Когда страна растет 2%, а банк Порошенко растет на 304%. Когда миллионы людей все потеряли на Донбассе, а Ахметов в прошлом году только 2 миллиарда 600 миллионов за счет людей добавил. Когда они говорят про пенсии, на которые добавили некоторым по 100 гривен, некоторым даже по 500, но цены будут возрастать на несколько тысяч для этих людей в месяц уже в этом году, потому что инфляция на предмет первой необходимости 45%, в том числе из-за Ахметова, личного бизнес-партнера Порошенко. Когда они говорят про... что есть какие-то проблемы, какие-то гранты Ахиндовского. Грантаёт назначили. Почему Ахиндовский криминал до сих пор глава ЦВК? Почему система, которая позволяет им покупать выборы на мажоритарных, до сих пор остается в силе? Эти люди реально считают, что если они говорят, вот так придет 15-20, как он сказал, каких-то людей придет 20 тысяч человек. Конечно, намного важнее, что Грановский там будет в парламенте, Кононенко будет в парламенте. Гораздо важнее, что у них есть Гладковский, который Порошенко сказал, я буду отрубать руки всех, крадет в армии. Через полчаса его главный бизнес-партнер Гладковский пошел и вызволять официально, даже не телефонным правом, а официально его Грановский стал звонить, а Гладковский официально, больше бы никто не поручился.
Через решение суда.
Поэтому ситуация очень простая. Ситуация в стране очень прогнила. И нельзя так пренебрежительно говорить про украинских граждан. Люди, которые выходят, они говорят, у меня меньше 1%. Никто просил Ющенко, я участвовал в кампании Ющенко, я знаю, про что говорю, не собирал на Майданах Украины столько людей, сколько собираю я и мои сторонники. И не потому, что это я. И забудьте про то, что они меня убьют или не убьют. Это вообще не тема. Они убивают страну. Они убивают Украину. Вот эти люди убивают Украину и называют украинцев козлами.
Что далее?
Я думаю, что это только начало большого процесса. Люди должны прийти, чтобы так там с нами никто больше не разговаривал. Не через 3 года.
А дальше митинги будут, чек?
Я думаю, что народ Украины спокойно расскажет вот этим взорвавшимся людям, которые говорят нам, когда обзывают нас козлами, объяснять, что мы не козлы, мы люди, и у нас есть свои права, достоинство, и революция достоинства, мы защитим свои права, и Украина реально станет быстро развивающейся настоящей страной, а не то, что они представляют. Спасибо.
Спасибо, пане Михайло, за участь в нашем эфире. Гостем студии Радио Свобода був Михайло Саакашвілі. Телефоном взяв участь у программе народный депутат Вадим Денисенко. Ну, а провів ефір Олександр